Период реакции. Личная жизнь подпольных революционеров была отодвинута на задний план и придушена, но она существовала. Как пальмы на пейзажах Диего Ривера, любовь из-под тяжелых камней прокладывала себе дорогу к солнцу. Чаще всего, почти всегда, она была связана с революцией. Единство идей, борьбы и опасностей, близость в изолированности от остального мира создавали крепкие связи. Пары соединялись в подполье, разъединялись тюрьмою и снова находили друг друга в ссылке. О личной жизни молодого Сталина мы знаем мало, но тем более ценно это малое для характеристики человека. В 1903 году он женился, рассказывает Иримашвили. Его брак был, как он понимал, его счастливым. Правда, равноправие полов, которую он выдвигает как основную форму брака в новом государстве, в его собственном доме нельзя было найти. Да это и не отвечало совсем его натуре, чувствовать себя равноправным с кем-нибудь. Брак был счастливым потому, что его жена, которая не могла следовать за ним, глядела на него как на полубога, и потому что она, как грузинка, выросла в священной традиции, обязывающей женщину служить. Эта истинно грузинская женщина всей душой заботилась о судьбе своего мужа. Проводя неисчислимые ночи в горячих молитвах, ждала своего сосу, когда он участвовал в тайных собраниях. Она молилась о том, чтобы Коба отвернулся от своих богопротивных идей ради мирной семейной жизни, в труде и довольстве. Не без изумления узнаем мы из этих строк, что у Кобы, который сам уже в 13 лет отвернулся от религии, была наивная и глубоко верующая жена. В среде русских революционеров эти вопросы стояли достаточно остро. В рабочей среде, при ранних браках, можно было встретить, правда, немало случаев, когда муж уже после женитьбы становился революционером, а жена упорно сохраняла старые верования. Однако это вело обычно к драматическим коллизиям. Муж скрывал от жены свою новую жизнь и отходил от нее все дальше. В других случаях муж отвоевывал жену на свою сторону от ее родни. В среде учащейся молодежи выбор подруги был гораздо легче. Почти не было примеров, чтобы революционный интеллигент женился на верующей. Не то чтобы на этот счет существовали какие-то правила, но это просто не отвечало нравам, взглядам, чувствам среды. Коба представлял, несомненно, редкое исключение. Из различия взглядов не возникло, видимо, никакой драмы. Внутренне столь беспокойный человек, который на каждом шагу и при каждом действии чувствовал себя наблюдаемым и преследуемым царской тайной полицией, мог находить любовь только в убогом очаге своей семьи. Из того презрения, которое он источал по отношению ко всем людям, он исключал только свою жену, свое дитя и свою мать. Идиллическая семейная картина, которую рисует Иримашвили, как бы подсказывает вывод о мягкой терпимости Кобы к верованиям близкого ему существа. Но это слишком мало вяжется с тиранической натурой этого человека. Коба не искал в жене друга, способного разделить его взгляды или хотя бы амбиции. Он удовлетворялся покорной и преданной женщиной. По взглядам он был марксистом, по чувствам и духовным потребностям сыном осетины Бесо, из Диди Лило. Он не требовал от жены больше того, что его отец нашел в безропотной Кеке. Жена Кобы, мы не знаем даже ее имени, умерла в 1907 году, по некоторым сведениям, от воспаления легких. К этому времени отношения между двумя сосо успели утратить дружеский характер. Политическая отчужденность не помешала Иримашвили посетить Кобу по случаю смерти жены, чтобы принести ему слова утешения. Такую силу сохраняли еще традиционные грузинские нравы. «Он был очень опечален и встретил меня как некогда по-дружески. Бледное лицо отражало душевное страдание, которое причинило смерть верной жизненной подруги этому столь черствому человеку. Его душевное потрясение должно было быть очень сильным и длительным, так как он не способен был более скрывать его перед людьми. Умершую похоронили по всем правилам православного ритуала. На этом настаивали родственники жены, и Коба не сопротивлялся. Когда скромная процессия достигла входа на кладбище, рассказывает Иремашвили, Коба крепко пожал мою руку, показал на гроб и сказал: «Сосо, это существо смягчало мое каменное сердце. Она умерла, и вместе с ней последние теплые чувства к людям». Он положил правую руку на грудь. Здесь внутри все так опустошено, так непередаваемо пусто. Эти слова могут показаться театрально-патетическими и неестественными, но они вполне похожи на правду. И не только потому, что дело идет о молодом человеке, которого постиг первый личный удар. Мы и в дальнейшем встретим у Сталина склонность к сухой патетике, нередко и у черствых натур. Угловатую стилистику для выражения своих чувств он почерпал из внушений семинарской гомилетики. Жена оставила Кобе мальчика с мелкими и нежными чертами лица. В 1919-1920-х годах он учился в Тифлисской гимназии, где Иремашвили состоял преподавателем. Вскоре отец перевел Яшу в Москву. Мы еще встретимся с ним в Кремле. Вот и все, что мы знаем об этом браке, который во времени 1903-1907 годы довольно точно укладывается в рамки Первой революции. Такое совпадение не случайно. Ритмы личной жизни революционеров слишком тесно бывали связаны с ритмами больших событий. Начиная с того дня, когда он похоронил свою жену, настаивает Иремашвили, он утратил последний остаток человеческих чувств. Беспощадный по отношению к самому себе, он стал беспощадным по отношению ко всем людям. Таким он вступил в период реакции в 1908 году, которая надвинулась тем временем на страну. Политическое положение в стране Ленин характеризует в феврале 1907 года следующими словами: «Самый дикий, самый бесстыдный произвол, самый реакционный избирательный закон в Европе, самый революционный в Европе состав народного представительства в самой отсталой стране. Отсюда вывод. Впереди новый, еще более грозный революционный кризис». Пятый съезд партии, заседавший в Лондоне в мае 1907 года, отличался чрезвычайным многолюдством. В зале социалистической церкви насчитывалось 302 депутата с решающими голосами, один делегат на 500 членов партии, около полусотни совещательными и немало гостей. Большевиков было 90, меньшевиков 85. Национальные делегации располагались между флангами как центр. На прошлом съезде, как мы помним, представлены были 13 тысяч большевиков и 18 тысяч меньшевиков, один делегат на 300 членов партии. За 12 месяцев между Стокгольмским и Лондонским съездами русская часть партии выросла с 31 тысячи до 77, то есть в 2,5 раза. Обострение фракционной борьбы неизбежно вздувало титры. Но остается неоспоримым, что передовые рабочие за последний год продолжали притекать в партию. Значительно быстрее усиливалось при этом левое крыло. Стокгольмский съезд по характеру принятых решений был меньшевистским, лондонский – большевистским. Власти внимательно следили за этим сдвигом влево. Незадолго до съезда департамент полиции разъяснял своим отделениям на местах, что меньшевистские группы по настроению их в настоящий момент не представляют столь серьезной опасности, как большевики. «В Лондоне, – пишет французский биограф, – Сталин в первый раз видел Троцкого, но последний вряд ли заметил его. Вождь Петербургского совета не был человеком, который легко завязывает знакомство и сближается с кем-либо без действительного духовного сродства. Верно ли это или нет, но факт таков, что только из книги Суварина я узнал о присутствии Кобы на лондонском съезде и нашел затем подтверждение этого в официальных протоколах. Как и в Стокгольме, Иванович принимал участие не в числе 302 депутатов с решающим голосом, а в числе 42 совещательных. Так слаб оставался большевизм в Грузии, что Коба не мог собрать в Тифлисе 500 голосов. Даже в родном городе Кобы и моем, в Горе, пишет Иримашвили, не было ни одного большевика. Полное господство меньшевиков на Кавказе засвидетельствовал в прениях съезда Шаумян, один из руководящих кавказских большевиков, соперник Кобы и будущий член ЦК. В заявлении, подписанном тем же Шаумяном и Ивановичем, читаем. «Кавказские меньшевистские организации состоят почти сплошь из городской и сельской мелкой буржуазии. Из 18 тысяч кавказских членов партии насчитывалось не более 6 тысяч рабочих, но и те в подавляющем числе шли за меньшевиками».